Благоверный князь Угличский Иоанн, схеме Игнатия. Память 19 мая. В тяжких муках слагаются обыкновенные силы государства. Единодержавию, сплотившему в одно целое государство, пришлось бороться со своевольными удельными князьями, которые желали бы властвовать, не подчиняясь единодержавной воле старшего собора, старшего собрата. И много страданий принесла такая борьба, много страданий приняли и русские князья, когда под давлением исторической необходимости вместо прежних разрозненных уделов московские князья стали сшивать русскую землю в одно неделимое ядро. Князьям, пострадавшим в эту пору, принадлежит преподобный князь Иоанн Угличский. В невинном страдании своем он достиг венца святости. Древняя Русь часто страдала от того, что была разрознена на многие уделы. Князья удельные между собой враждовали. Этим, между прочим, объясняется, почему они не сумели дать сообща могучий отпор татарам и почему русские терпели позорное, мучительное татарское иго. Умные князья московские стали уничтожать удельные порядки, стараясь присоединить отдельные уделы к великому княжеству московскому. Великий князь Иоанн III особенно настойчиво проводил в жизни это начало и получил название «собирателя земли русской». У него было 4 брата, 2 умерли бездетными, 3, Андрей Васильевич, по прозванию Большой, имел уделом своим Углич. От любимой его жены, княгини Елены, у него было 2 сына и 2 дочери, старшего звали Иоанн, младшего Дмитрий. Родившись около 1477 года, княжич Иоанн был необыкновенным ребенком. Он был с самого детства углублен в себя, молчалив и сдержан. Редко раскрывались его уста. Его не манили к себе детские игры. Когда его стали учить грамоте, он высказал необыкновенную понятливость, быстро с ней освоился, и его с тех пор нельзя было оторвать от духовных книг. Он рано остался сиротой, так как мать его умерла, когда ему было 6 лет, а затем скончалась и бабушка его. Мать его, отца и Иоанна III, которая заботливо поддерживала мир между своими сыновьями. С тех пор отношения между братьями стали неладные. Чувствуя, что Иоанн мечтает прибрать к Москве их удел, князь Андрей иногда вступал тайные сношения с рогами Иоанна III и даже охотно принимал к себе опальных его бояр. На впечатлительную природу княжича Ивана сильно повлияла смерть матери. Он как-то еще больше спрятался в себя, еще больше углубился в свои книги, еще неотступнее стал вмаливаться в церквах. Днем он посещал всегда все церковные службы, а ночи простаивал на молитве. Если он не был в церкви, то беседовал с благочестивыми людьми или занимался с бедными, которых очень любил. Вокруг него кипела жизнь, хотя небольшого, но пышного двора, потому что Угличское княжество принадлежало к числу значительнейших, и среди его роскоши наследник удела походил скорее на инока. Он точно предчувствовал, что ему не придется княжить, так как о делах управления он вовсе не думал. Он точно проходил над всем, что не относилось к вере и к спасению души. Одевался он скромно и просто, насколько позволяло ему его звание. Строго постился, и на такую жизнь вскоре должно было пасть испытание. 19 сентября 1490 года, когда княжичу Иоанну было 14 лет, князь Андрей Васильевич приехал в Москву повидаться с братом, великим князем Иоанном. Казалось, что все шло хорошо, братья дружно провели весь вечер в московском дворце, но когда на следующий день князь Андрей явился, позванный во дворец к обеду, он внезапно был взят под стражу и окован цепями. Свидание между братьями накануне было последнее свидание, и он задумал отнять у брата удел и истребить его род. В этих видах из Москвы был послан в Углич чиновник захватить молодых княжичей Иоанна и Дмитрия и их свести в Переславль, древний, довольно значительный город, расположенный в теперешней Владимирской губернии. Обоих детей посадили в темницу, так как Переславль был по дороге от Москвы на Углич, то угличане не переставали рассуждать о злосчастных княжичах, и их перевели на Белоозеро, где они были тоже заточены в темницу. После 3 лет заключения князь Андрей Васильевич скончался и положен в Московском Архангельском соборе среди своих предков, а дети его тогда были перевезены в Вологду. Их продолжали держать в самом тесном заключении и в оковах. Единственной отрадой их жизни была икона Богоматери, всех скорбящих радость, отцовское благословение. Около них не было вовсе ни одного близкого человека, они видели только сумрачные лица сторожей. Единственной отрадой их была вера и молитвы к заступнице страждущих Пресвятой Богородице. Эта вера шепнула им, что раз Господь попустил им такое страдание, то, значит, он избрал это страдание для них как путь спасения. Так как князь Иоанн еще в миру ограничивал себя и вел отреченную жизнь, то теперешняя мука была продолжением его прежних подвигов. Молитва, в которую он углублялся и которая исторгала у него из глаз слезы, как бы закрывала от него стены тюрьмы. Он сам был настолько силен духом, что поддерживал унывающего брата своего Дмитрия, который был годом моложе его. Он говорил брату о том, какие тяжкие муки несли святые, какую награду готовил Бог неповинным страдальцам. Он говорил: «Не жалуйся на темницу, по Божьему внушению дядя наш удалил нас от суетного света. Мы бы стали грешить, если бы жили по своей воле. Так будем молиться, чтобы Бог дал нам силы перенести жизнь, какую нам послал». Святые мученики терпели разные муки. Преподобные отцы оставляли семью и весь мир, жили в голоде и жажде. А мы, грешные, так не трудились, позже спасемся мукой. Шел год за годами. Все дальше удалялось от страдальцев их счастливое детство. На Руси события сменялись событиями. Державный Иоанн уже лежал, как и брат его Андрей, под сводами Архангельского собора. А на великое княжение вступил двоюродный брат вологодских страдальцев, великий князь Василий Иоаннович. Но в судьбе княжичей, которые были заключены в темницу мальчиками, а теперь приближали к старости, ничего не изменилось. Была весна 1523 года. 32 года прошло со времени начала мук князей Иоанна и Дмитрия. Весна шла над русским простором радостная и могучая, как весна, но она цвела не для вологодских заключенных. Они не слыхали пения бьющих в себе гнезда птиц и не видели из затвора своего ни зеленеющих лугов, ни свежих цветов, и в мрачной темнице было сумрачно и темно. Горе узников прибавилось новое горе. Князь Иоанн быстро слабел и уже не мог подняться с постели. Несчастный Дмитрий терял своего единственного друга и утешителя. По просьбе умирающего игумен Прилуцкого монастыря постриг его схиму с именем Игнатия. Умирающий произнес к брату последнее слово любви и утешения. Пострижение чрезвычайно его обрадовало. Он обливался слезами восторга и тихо почил 45 лет от роду 19 мая 1523 года. Скорбь осиротелого Дмитрия была смягчена тем, что начались чудные знамения. Почивший имел вид уснувшего, от тела шло богухание, наполнявшее темницу и ближайшие к ней места, и Дмитрий перестал плакать, уверенный, что брат обрел милость у Бога. Вологодское население чрезвычайно уважало и сочувствовало братьям, их считали мучениками. Весь город собрался при вести о кончине князя к дверям темницы, чтобы проводить до могилы. Только Дмитрию не позволяли отдать брату своему последний долг, и он остался в темнице. Когда похоронное шествие вышло из тюрьмы в Троицкий подгородный монастырь, казалось, что новое солнце восходит над Вологдой. Потекли исцеления, встал с содра болезни один расслабленный и мгновенно выздоровел, принесенный к гробу смертельно больной человек. Несчастный Дмитрий после того жил в тюрьме еще около 20 лет. Только в малолетство Иоанна Грозного с него были сняты оковы, и в тюрьме его проделали окно для света и воздуха, но свободу ему не вернули никогда. Он пробыл в заключении 50 лет, заживо погребенный, всеми забытый. Он похоронен рядом с братом в Спасо-Прилуцком монастыре. А икона Богоматери, благословение родительское и отрада страдальцев братьев в их тяжком доле стоит в вологодской тюрьме, окруженная почитанием вологжан.